Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый Завет».
Всем привет! Я рад вас приветствовать в церкви «Новый Завет». Я здесь сегодня не ведущий, так что я хочу заранее извиниться, если я вдруг во время проповеди начну делать объявления о том, что каждую пятницу в 7 утра мужские и женские молитвенные завтраки, приходите. Заранее извиняюсь, если такое будет, это просто мышечная память. Сегодня я хочу с вами разобрать книгу «Послание Иакова». Это хорошая книга, наполнена мудростью, очень хорошими жизненными примерами. И что вы там точно найдете, это каких-то новых учений, чего там нет, каких-то новых доктрин. Все, что там вы найдете, это идея, это текст о том, как мы можем изменить свой характер, читая это послание Иакова. Мы, читая его, изучаем, и все, что происходит, это только изменение нашего характера. И первое, с чего бы я хотел начать, это с автора. Вот вы его все узнаете, я надеюсь. Это Иаков. Ну, я думаю, что по центру, я сам лично с ним не знаком. Несмотря на то, что среди 12 учеников Иисуса Христа было два Иакова, автором этой книги все-таки оказались не они, а автором оказался родной брат Иисуса. Мне надо меньше двигаться, да? Хорошо, я постараюсь. Автором этой книги являлся родной брат Иисуса. Кто такой Иаков? Ну, он родной брат, это понятно. Сам же он же лично принял Иисуса не сразу, а только после его вознесения Христа. И после этого он стал епископом церкви израильской и правил там на протяжении 20 лет. Умер он в 62 года нашей эры примерно. Он был замучен, забит камнями. И все 20 лет, что он правил, церковь была в постоянной репрессии, можно сказать. У них был голод, гонения и бедность. Вот такая вот тяжелая жизнь была у Иакова, но, несмотря на это, очень хорошее послание. Адресат, мы можем увидеть, кто адресат буквально в первом стихе этого же послания, где он описывал, что это послание адресовано всем евреям, разбросанным по земле. То есть он не указывал какую-то конкретную церковь, у которой была какая-то одна проблема, как делал это Павел, он писал каждой церкви отдельно. Здесь Иаков понимал, что те вещи, которые он описывает, они есть везде, у каждого человека, происходит эта борьба в сердце, и поэтому он отправлял это каждому прихожанину, каждому христианину. Но учитывая, как я уже говорил, что есть у каждого везде, можно смело сказать, что это послание адресовано каждому христианину сейчас здесь на земле. Мне, кстати, эта девушка очень похожа на Юрбизу почему-то. Но это фотография с настоящей конференции, какая-то настоящая конференция, вы можете найти ее в интернете. И потому что то, что пишет Иаков, я повторюсь, оно актуально всегда и везде, независимо от того, какое это время, какая это церковь, какая культура в этом городе, но христианские принципы, они должны быть, они везде одинаковые и должны быть в жизни у нас. Следующая — это дата написания послания Иакова. Это является одной из первейших книг, из первейших посланий Нового Завета и написано примерно в 45-м году нашей эры. Если перейти к жанру самой книги, я, ну, без согласия, конечно, Сергея Николаевича, я взял отсылку, он как никогда лучше, надеюсь, он меня простит, ну, если что, это реклама его. В его последней проповеди «Будущее сегодня», вот, очень коротко, понятно, очень просто описал, что в Новом Завете есть три вида книг. Это Евангелие, Деяния и Послания. Так вот, Евангелие, оно описывает жизнь Христа, Деяния — распространение Благой Вести, а Послания — это книги о том, как жить. И вот Послание Иакова — это самый яркий пример того, как нам жить, потому что вся эта книга, она наполнена о том, как нам нужно поступать, о том, что мы знаем, что мы говорим, и о том, что нам нужно именно применять это в своей жизни. И второе — это... Вот я написал книгу «Притчи в обработке Иисуса», и я сейчас стараюсь объяснить, чем вызвано это отношение, ну, эта надпись. Потому что, изучая Якова, он, по сути, на вдохновение, вдохновителем для написания данного послания были два такие человека, фактора. Это книга «Притчи» и Иисус. И роль Иисуса, можно сказать, все, что он перенял, или как-то то, что Яков перенял от Иисуса, это именно его способ донесения до людей каких-нибудь истин, а именно образы, примеры, которые Иисус использовал в жизни, они всегда были очень реальные, и людям очень было просто перенести себя в эти образы и осознавать всю эту гамму эмоций, которые Иисус приводил в примеры, также и Иакова, и более того, все примеры, которые он описывает, можно смело решить, что это не просто вымышленные персонажи, а это реальные вещи, которые происходили. Поэтому очень легко понять и эмоционально переживать вот героям, которые описываются в данных посланиях. Ну а книга «Притчи», естественно, потому что Яков был фанатом книги «Притчи», это была его любимая книга, собственно говоря, вот и поэтому эту книгу и называют книгой «Притчи». И хотелось бы перейти к краткому содержанию. Оно дергается, потому что я не знаю, почему. Ну, пусть дергается. Просто привыкните. Антенку нельзя трогать, наверное. Краткое содержание. Я решил разбить эту книгу на два таких главных пункта. Это первое. Это первая глава. Это вводная глава. Ее тоже можно разделить на подпункты, но я уже не стал. По сути, все, что описывается в этой вводной главе, это там главная идея всего, что написано со второй по пятую главу. И главная идея всей книги о том, что жизнь христианина — это не просто вера, а именно дела, которые проявляются в нас через эту веру, что мы можем говорить, мы можем слушать, мы можем понимать, но если мы так не поступаем, то это все не имеет никакого веса. И именно об этом хочет донести до нас Иаков, что вера без дел мертва. А вот уже вторую, основную часть послания я разделил на 12 таких пунктов. Мы не будем сейчас все разбирать, потому что у нас не у каждого есть время до утра. Поэтому я просто кратко прочитаю каждый пункт. Это пристрастный суд, вера без дел мертва, неукротимый язык, мудрость истинная против мудрость ложная, двоедушное сердце, осуждение других, высокомерие в богатстве, опасность богатства, терпение и стойкость, говорить истину, молиться с верой, восстановление грешников. Да, очень много пунктов. Я думаю, что, может, если вас что-то больше интересует, вы можете найти ответы здесь же, в этом послании Якова. Но я решил разобрать один, первый. Я решил далеко не идти, начать с самого начала. Все по порядку, всему свое время, терпение. И прежде чем прочитать отрывок, у меня есть, я в голове стараюсь образы тоже, вот я тоже взял привычку от Иисуса, извините, но стараюсь в голове рисовать для себя образы, которые могут мне понять, тоже как-то эмоционально осознать. И в этом отрывке, если вы его читали, вы должны были на группах его разбирать, первое, с чем я, наверное, так столкнулся, так это с несправедливостью, которую я увидел, что, какая несправедливость, а именно... Я попытаюсь вам сейчас передать эту несправедливость. Это когда, каждый же из вас учился в школе, я думаю, это по-любому. И в школе бывает такое, что когда ты учишься, и новый преподаватель, и просто это формируется, это естественно формируется, что у каждого преподавателя появляются свои любимчики и свои, плохиши, где одних они любят, а других, наоборот, недолюбливают. И... Я, как никто другой, был против этого всего, мне это все не нравилось, потому что как так, где, что за пристрастные отношения, где же объективная оценка знаний. Ну, наверное, все потому, что я был чаще всего в роли плохиша именно этого. Но я вам скажу, я один раз был даже в роли любимчика. Ну, один раз, это не то, чтобы был один преподаватель или где-то один год, а это был последний учебный год. Может быть, поэтому меня любили, потому что это был последний день, когда меня увидят. Но тогда мне сказали, что вот, Тимофей, мой самый любимый ученик. Ну, и я так сразу обрадовался, ну, так приятно на душе стало, ну, в какой-то степени мне было неважно, но все равно было приятно. Меня это немножко демотивировало. Но потому что все, что я до этого слышал, это было то, что с таким отношением у тебя ничего не получится, ты ничего не добьешься, ты не поступишь, что все, что тебя ждет, это стройка. Ну или хуже того, что... Да, спасибо. Ну или хуже того, что ты станешь программистом, но шучу. Во-во, я думал, сейчас полетят помидоры или клавиатуры, но айподы, ну ладно, я готов. Но это все шутка, не хочу никого обидеть. И вот на фоне этого давайте прочитаем отрывок, я вам не буду его описывать. Давайте я открою, чтобы не ворочаться. «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих прославленного Господа нашего Иисуса Христа, не было пристрастия в отношении к людям. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в роскошной одежде, и скажете, садись сюда, здесь хорошее место, а бедняку скажете, а ты стань там или сядь на полу моих ног». Разве тем самым вы уже не провели различия между братьями, не стали судьями неправедными? Послушайте, братья мои любимые, разве не Бог избрал бедняков мира, чтобы они стали богатыми верой и унаследовали царство, которое Он обещал тем, кто Его любит? А у вас бедняк унижен. А разве не богачи вас угнетают? Разве не они таскают вас по судам? Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли? Но если вы исполняете царственный закон, данный в Писании, «Люби ближнего, как самого себя», то поступайте как должно. А если вы пристрастны, значит, вы совершаете грех. И значит, и закон уличает вас в том, что вы его нарушители. Ведь тот, кто исполнил весь закон, но в чем-то одном оступился, виновен в нарушении всего закона. Тот, кто сказал, не нарушая супружескую верность, сказал также, не убивай. Значит, даже если ты не нарушаешь верность, но убиваешь, то ты все равно стал нарушителем закона. Поэтому говорите и действуйте, как люди, которых будут судить по закону, несущему свободу. По закону несущему... Сейчас, секунду. Вот. По закону, несущему свободу. Потому что суд немилосерден к тем, кто сам не проявляет милосердия. А милосердие... Кто не проявляет милосердия? А милосердию суд не страшен. Ну и вот, и я посчитал, что мой пример отлично подходит, вписывается в данную ситуацию, но я, ну, сразу, если беру пример, я пытаюсь как бы прогнать его вот так в своей голове, но на весь Новый Завет или на всю Библию, где я могу еще взять примеры из жизни, ну, именно из Библии, я понял, что все-таки это плохой пример, неправильный, ну, я понимаю, что зря вам его рассказал, но просто было интересно. Потому что даже у Иисуса были свои любимчики и были те люди, которых он, ну, немножко, можно сказать, так недолюбливал. У Иисуса были даже среди учеников те ученики, которых он особо любил, с которыми особо любил проводить время. И я постараюсь вам объяснить, в чем здесь идея любимчики. Ну, в том, что любимчик у нас появляется, как у преподавателя, не от того, что, ну, вот у человека хорошая прическа, ну, все, буду его любить. Нет, преподаватели, когда у них появляются любимчики, это те дети, вот они вкладывают во всех детей свои знания, усилия, ну, можно сказать, свою душу выкладывают. Если они видят хоть какой-то отклик и заинтересованность ребенка, они будут с еще большим усилием в него вкладывать, стараться, чтобы максимум вложить в него и иметь, чем больше, как говорил Андрей, фидбэк. Не знаю, что это значит, но надеюсь, я правильно его использовал. И здесь, по сути, вот, любимчики — это те люди, от которых ты чувствуешь отдачу. Это когда командная игра, и когда два человека, они идут друг другу навстречу. А плохиши — это те люди, которые мало того, что никак не воспринимают твои слова, не, мало того, что не хотят учиться, так они еще мешают всему общему учебному процессу. И я понял, что, наверное, лучше я сразу признаю свою ошибку, чем на первой же проповеди буду осуждать поступки Христа. И поэтому я придумал другую. Нужно выпить перед тем, как ее озвучить. Сразу предупреждаю, что все совпадения случайны, что это никаких реальных событий, все персонажи вымышлены, чтобы ни перед кем надо было извиняться. Просто представьте, что такая ситуация, что где-то есть, где-то там, неизвестно где, есть родители, которые искренне хотят, чтобы их дети, возьмем, допустим, дочь, нашла себе богатого и успешного мужа. То есть, по сути, родители, и для них это очень важный аспект, по которому они выбирают, достоин он быть мужем их дочки или нет. Вот родители здесь же выступают в той же роли, как и в отрывке, а можно... у меня же точно будет. Но, правда, здесь Яков не описывает, кто именно встречает богача и бедняка. Потому что, по сути, это послание каждому человеку адресовано. Это может быть как священник, так и прихожанин, член церкви. Поэтому я, чтобы вам было проще, буду брать пример священника. О том, что родители, как и священники, у них есть свои критерии, по которым они судят. В случае с родителем, по которым они судят, кто достоин их дочки. А в случае со священником, они, исходя из своих критерий, решают, кто достоин быть рядом с Богом, быть ближе Бога или, может быть, дальше от Бога. Богача он посадил на самое лучшее место, поближе, где ему будет, может, хорошо слышно, где его будет хорошо видно. Это то окружение, в котором хочет находиться этот самый священник. А бедняка он просто отодвинул на задний план, посчитая его недостойным. И... как с родителями пример, что они, для них это важный аспект, но они порой не всегда учитывают пожелания самих детей и делают упор именно на свое, как пристрастный выбор. Ну, по крайней мере, в любом случае у вас будет 15 минут после собрания, чтобы высказать свое недовольство ко мне. Я готов к критике, потому что это просто такой пример, который я смог хоть как-то обыграть на своем в своей жизни. И исходя из этого, я вынес для себя такие две вещи, может быть, с которыми мы можем сталкиваться в своей жизни, может быть, даже в нас. И первое, о чем это я хотел поговорить, это осуждение других. Осуждение не в том, может быть, не всегда в том контексте, как мы привыкли это говорить, что осуждать чей-то поступок, вот он взял и украл, ах ты неплохой. А самое простое осуждение о том, что мы можем судить человека банально по первому впечатлению о нем, и мы уже вершим свой суд. И я бы хотел сперва описать, какие последствия имеет такое простое действие, как осуждение, что осуждение в своей стихии, оно является корнем таких грехов и таких плохих черт, как гордость, как набожность. А если даже брать пример Иисуса Христа, когда он пришел сюда на землю, он ходил к плохишам, в нашем восприятии. То есть он часто ходил к грешникам, мытарям, это те люди, которые воровали, они, может быть, грубо говоря, убивали своих братьев, и он к ним приходил. И что самое интересное, они меняли свое сердце. То есть они осознавали свои проблемы, свои грехи, и каялись в них, и шли за Иисусом. А в то же время, как святые того времени, которые, казалось бы, как никто другие, должны знать, кто такой Бог, они никак не принимали Иисуса, они осуждали его действия, мы знаем, что они не могли принять своих ошибок, что они никак не могли изменить свою жизнь, и... исходя из этого, можно сказать, что самое простое осуждение может привести к тому, что мы не будем никогда принимать свои ошибки, мы не будем видеть свои вины, и что, естественно, в нашей жизни не будут происходить никакие изменения. А как мы можем понять, что жизнь без изменений – это жизнь, которая ведет к погибели? Потому что не бывает у человека такого, что я дошел до какого-то состояния вдохновения, боговдохновения, что вот я прочитал послание Якова, ну все, кажется, я святой, и я таким буду оставаться, если даже ничего не буду делать. Нет. Люди склонны к самоуничтожению, к саморазложению, что если мы не будем прилагать усилий, мы будем закапываться все глубже и глубже. Так что изменения — это обязательный аспект нашей жизни, который должен происходить. И хотелось бы что-нибудь поставить в противовес. И даже если взять тот же пример Иисуса с этими же грешниками, что вместо осуждения я хочу вдохновить вас и предложить вам учить принимать людей. Я это обозвал чуть-чуть по-другому. Давать шанс. Сейчас я постараюсь вам объяснить, что я имел в виду здесь. Звучит очень пафосно, конечно, как будто мы даем людям спасение, но сейчас постараюсь объяснить, что Иисус, ходя к плохишам, если дать в школе, даже вот я вам до этого говорил, как в школе, что у меня всю жизнь говорили о том, что у меня ничего не получится, и это действительно всегда меня демотивировало. И теперь представьте грешников, ну, если так обобщить, что мытарей, нарушители закона, те, которые шли против всех своих братьев, все, что они могли слышать в свой адрес от любых священников, не священников, о том, что они достойны смерти, что у них не будет никакого спасения, что все, что они делали, они слышали осуждение в свой адрес. Но тут пришел Иисус, и Он дал им шанс, Он своим отношением к ним, так, она не работает, да? Работает. И вот я так обобщил, именно наше отношение к людям может изменить их в лучшую или в худшую сторону. И мы можем человека говорить о том, что у него, что если он так будет поступать, мы будем его осуждать за эти поступки. Это не будет его менять в лучшую сторону. Но именно вот наше отношение может помочь им. И пример Иисуса — это более явный пример того, что Он просто подошел к этим же грешникам, но проявил им немножко другое отношение, проявил к ним любовь и принятие, и это помогло им измениться. Это очень яркий такой пример. Но как мы можем перенести это на нашу жизнь? У каждого из нас есть свои... Ну, во-первых, начнем с того, что мы как христианины, мы выполняем такую... Христиане выполняем такую колоссальную роль, как свет этому миру. По сути, мы своей жизнью должны показывать Христа, показывать народ Божий. И это очень серьезная ноша, можно сказать, которую мы все с вами должны нести. И это наша ответственность. А теперь представьте, что у каждого из нас есть свои атрибуты, по которым мы решаем, кто достоин нашего окружения, а кто нет. И я не говорю здесь только о богатстве. Это могут быть такие простые качества, как эрудированность, начитанность, чувство юмора, ну и в конце концов даже внешность, что мы у себя в голове решаем, достоин ли человек того, чтобы мы с ним вообще проводили время. Или, может быть, он нам недостаточно интересен, может, он недостаточно соответствует моему уровню. Тем самым мы, по сути, лишаем человека шанса на спасение. Потому что, может быть, проигнорируя человека или не желая с ним общаться, он больше никогда не столкнется с христианами, или, может, у него впоследствии этого появится обида. Но я вас призываю, чтобы вы, несмотря на все свои проблемы, на все свои требования, которые у вас есть, вы смогли их бороть и учились принимать и проявлять любовь к людям, хоть это и звучит так очень пафосно, давайте шанс. И что самое интересное, меняя свое отношение к другим людям, в первую очередь, что вы меняете, это себя. И это вы очень быстро увидите, потому что если вы всю жизнь будете осуждать людей, искать, кто достоин, кто недостоин, у вас, естественно, будет и формироваться такой характер неприятия. Ну, в принципе, ладно, на этом все. А вот именно стоит только начать проявлять любовь, Эта любовь будет в общем менять всю, весь ваш характер. Это как мышечная память, что стоит нам это повторять, делать, и для нас это станет чем-то привычным и чем-то естественным. И, во-первых, именно в нашей жизни. И второй пункт, над которым я хотел поговорить, это милосердие. Может, не так сильно здесь ярко выражено, но есть два таких там персонажа, как богач и бедняк. Это уже говорит о том, что есть как-то разные социальные уровни. И кто-то нуждается больше, кому-то нужна эта поддержка, кто-то нуждается и в помощи, и материальной, физической, может, там во времени, даже, может, психологической. И есть люди, богачи, которым, по сути, это те люди, с которыми нам комфортно, с которыми мы хотим проводить время. Это те люди, которым даже, в принципе, не так и жалко и помочь, потому что мы знаем, что, помогая им, мы вкладываем в отношения с ними. Мы знаем, что вкладывать, помогая им даже там временем, деньгами, мы всегда знаем, что это как банк, что мы всегда потом можем взять и снять себе на счет. То есть, по сути, это не милосердие, а такие рыночные отношения. И первое, что бы я хотел разобрать в этом пункте с милосердием, вот, кстати, определение, можете просто читать там, где написано. И милосердие я хотел разобрать с таких двух сторон. И первая сторона, которая мне показалась интересной, это о том, как мы можем реагировать, или как порой наш мозг реагирует, может, даже мышечная память как реагирует на то, когда мы видим людей, которые в чем-то нуждаются. Простите. На примере даже этого священника, когда он, видя бедняка, в принципе, и так понятно, что если бедняк, он был, соответственно, одет, что ему нужна помощь, вместо какой-то помощи он принял решение просто отодвинуть его где-то в конце, чтобы его просто-напросто не видеть и не замечать, или где-то под ноги, но явно не в свое окружение и явно не интересуют его никакие проблемы, просто чтобы он где-то был, но где-то подальше от него. Так и в жизни порой бывает, что, идя где-то в проходе в метро, за собой даже замечал такую вещь, что, видя людей, которые попрошайничают или просят милостыню, я не буду говорить о том, что, может, это все бизнес, что это коррупция или так далее, но сам факт того, что есть люди, которые просят, и порой наш организм, он так реагирует, что мы, как в классе, когда не хотим, чтобы нас вызвали, и мы просто не смотрим на преподавателя, так и здесь, как будто если мы посмотрим в глаза человеку, который просит, что нам придется дать, мы здесь просто не смотрим и не обращаем внимания, и мы стараемся уйти от этой проблемы, от этой ситуации. Это первый случай, когда мы делаем вид, что это нас не касается, что да, этому человеку надо, но ну, нужно помочь, но может кто-то и есть, кто ему поможет, но у меня, но не я. И второй интересный момент о том, что как это милосердие порой бывает в нашей жизни ну, тяжело или просто, ну, чтобы вам тоже было проще понять. Знаете, легко жертвовать, даже финансово, когда тебя просят копейки. Я, допустим, я с радостью отдаю копейки, потому что я ненавижу мелочь эту. Особенно эти 2 копейки, 1 копейка, но она скапливается, никакой пользы, а у тебя кошелек набивается и становится огромным. И я с такой радостью отдаю их, что ну, ничего не теряя. Или такой же пример того, когда нас просят уделить время. Ну, кажется, если у тебя свободный день, ты ничем не занят, ну, что там взять и час поехать уделить на что-то? Ну, это же вообще без проблем. Другое дело, когда ты что-то, на что-то очень долго и усиленно копишь, когда у тебя каждая копейка на счету. Я все думал, какой пример взять. Думал машину или жилье, но я понимаю, чтобы никого не задевать и опять ни перед кем извиняться. Я решил выбрать это водный мотоцикл, что если ты не представляешь свою жизнь без водного мотоцикла здесь, в Минске, ну, может, где-то живешь на Дроздах, я не знаю. Но ты очень копишь, и каждая копейка на счету, и естественно, когда ты знаешь, что есть нужда, для тебя те же самые копейки, для тебя это очень значимая сумма, потому что ты, по сути, отдаляешь себя от своей мечты. И то же самое со временем. Легко жертвовать свое время, когда у тебя нет никаких планов, и пройти, просто провести хоть как-то с пользой время, ну, ты даже рад пойти. Другое дело, когда у тебя распланирован весь день, когда у тебя есть своя работа, свои проблемы, свои дела. В таких ситуациях ты действительно 100 раз подумаешь, прежде чем примешь решение. И, к сожалению, чаще так всего бывает, что это решение заканчивается тем, что ты оправдываешь себя, что, ну, все-таки у меня же работа, мне же надо по-любому закончить работу, у меня же ответственность не только перед собой, перед работодателем, перед другими людьми. И вот как действует, что это не такая простая тема, как в нашей жизни, но в этом отрывке очень четко видно, как и тем более в дальше в отрывках, о том, что милосердие очень важно в нашей жизни, что всегда будут люди, которым нужна помощь, и всегда наша поддержка, может быть материальная, может быть физическая, свое время, но именно с этой милостынью, этой поддержкой, этим милосердием мы также можем помочь этим людям и тем самым проявить свою любовь и также пример Христа. И в первую очередь милосердием к другим людям мы опять же меняем именно свое сердце. Как я уже говорил до этого, что послание Иакова, оно не учит чему-то новому. Все, что оно делает, это меняет наш характер. И буквально вот две такие вещи, которые я разобрал, это осуждение и милосердие. Ну, нет, точнее, принятие милосердия. Что, по сути, да, оно помогает другим людям, но в первую очередь оно меняет именно лично вас и именно лично ваше сердце таким, каким нам нужно быть. Ну, и на этом вроде бы все. Все, к чему вас я призываю, это к тому, чтобы вы не забывали о том, что жизнь — это сплошный выбор, это ежедневный выбор того, принятия решений. И очень важно знать, какие решения нужно принимать. И главное — иметь смелость и быть честным с самим собой, чтобы принимать правильные решения для того, чтобы быть христианином. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарен Тебе за те слова, которые Ты даешь нам в Библии, за ту мудрость, которую мы можем читать и изучать, Господи, за то, что Ты нам открываешь. Я прошу Тебя, давай нам мудрости, давай нам силы, стойкости, того, чтобы поступать согласно тому, во что мы верим, то, что Ты нам сказал, то, о чем мы говорим, Господи, чтобы наша вера обязательно проявлялась в наших делах, и чтобы мы были полноценными христианинами, и вся наша жизнь соответствовала тому, о чем мы говорим, и тому, что написано в Библии. Я благодарю Тебя за это все. Аминь.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте zavet.org и в каталоге подкастов iTunes.